Экономист Дмитрий Клещев на связи со студией «Эхо Перми». У микрофона Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
У нас стало уже доброй традицией, по крайней мере, раз в неделю выходить с вами на связь для того, чтобы каким-то образом услышать комментарий по последним экономическим событиям. Уже вроде весь пакет санкций, который собирался коллективный Запад применить против России, введен, но, насколько я понимаю, останавливаться на достигнутом наши западные партнеры не собираются. И вот одно из важных обстоятельств последних двух суток, по-моему, это Union Pay, который вроде как тоже не готов прийти на выручку россиянам, оставшимся без визы и MasterCard. Давайте с этого начнем.
Ну, давайте, знаете, тогда про санкции вначале, а потом уже непосредственно переступим к китайцам. Я так понимаю, что все-таки еще далеко до конца, да, и в зависимости от того, как ситуация будет развиваться, возможно, еще другие пакеты. То есть вот сейчас как бы Евросоюз про шестой пакет все еще договаривается, да, потом, как я понимаю, возможно, и дальнейшие. То есть перечень того, что еще можно отсанкционировать, он довольно большой. Ну и в общем, если будет желание даже в ущерб себе действовать странам Запада, то понятно, что набор мер, которые можно применять к России, пока еще остается довольно большим. Но уже тут, конечно же, мы все понимаем, что чем дальше, тем сложнее будет не испытывать последствий для своих экономик, что мы сейчас видим, в том числе и на уровне там энергоносителей и ряда других сфер. Вот. Что касается применение санкционных режимов, то понятно, что здесь те отголоски, которые идут, ну вот, например, в финансовой сфере, то есть то, что касается последних событий и новостей, связанных с системой Union Pay, это как раз то, что все игроки в мире, в том числе и в тех юрисдикциях, и в тех странах, которые нас поддерживают, ну, например, Китай, Индия, там, другие страны, они в любом случае будут оценивать потенциальные риски и стараться их минимизировать для себя. То есть они будут действовать в первую очередь в собственных интересах, что логично. И здесь позиция Union Pay, она, ну, в общем, довольно логичная и прозрачная, что они не будут использовать карты и систему платежей, которая проходит через санкционные банки. То есть те санкционные банки, которые уже есть в списках зарубежных, на которые наложили санкции там различные страны в Европе, США, там, Австралия и другие, они и здесь точно так же не будут учитываться, и им не будет предоставляться доступ в Union Pay. Это не говорит о том, что это полное закрытие России и всего доступного спектра банков, которые есть в России. Но понятно, что если перечни банков будут усиливаться и добавляться туда позиции других банков Российской Федерации, то, конечно же, это может привести к тому, что и в тех, где уже сейчас выданы карты Union Pay, они точно так же будут блокироваться будут работать.
Но в этой связи на какие банки сейчас пользователям-то обращать внимание? У нас есть несколько филиалов крупных международных банков. Тот же Райффайзен, Société Générale, по-моему, Росбанк продал, да, структурам Потанина. Да. Но кто еще из иностранцев продолжает работать в России? Ситибанк ушел, насколько мне известно.
Ну, остались те, у кого здесь очень мощная инфраструктура, и для кого потеря российского рынка будет реально большим ущербом, или, по крайней мере, пока они не смогут пристроить этот актив в хорошие руки и не смогут хотя бы частично компенсировать потери капитала, они в любом случае будут здесь оставаться. Да, пока непонятна ситуация с Юникредитом, там еще с рядом банков, да, но в любом случае те, у кого здесь было немного всего, или те, кто обслуживал в первую очередь там западные компании, они, конечно же, с более быстрым и с более меньшим ущербом готовы будут выйти с российского рынка. Понятно, что в долгосрочной перспективе, если действительно вот тот уровень обострение конфликта, который сейчас есть, он будет нарастать, риски для банковской системы и практически любого банка Российской Федерации, они в любом случае будут оставаться. По крайней мере, та структурная трансформация, о которой говорит Центробанк, и которая будет касаться в том числе и финансовой сферы, она будет, может продолжаться еще очень долго, и, в общем, непонятно, где закончится. Непонятно, где закончится. А поэтому нужно говорить, что сейчас, ну, те банки, которые формально слабо связаны с государством, такие как, например, Тинькофф, да, ряд других небольших банков, они в меньшей степени пока зависят от потенциальных санкций. Есть банки, которые пока выглядят достаточно железобетонно, как, например, Газпромбанк, который сейчас стал основным каналом для взаиморасчетов между Российской Федерацией и в том числе странами Запада по энергоносителям. Но если будет принято решение даже в ущерб себе о приостановке полной всех расчетов по энергоносителям с тем же Евросоюзом там, и другими странами, то понятно, что и Газпромбанк не будет таким образом выглядеть как защитный актив. Поэтому сейчас говорить о том, что есть какие-то банки, которые вот 100% не могут попасть под санкции, сложно. По крайней мере, вот на данном этапе, так как конфликт еще развивается.
Что можно сказать по поводу вообще перспектив жизни банковской системы современной России? Может ли статься, что мы вернемся к тому, с чем имели дело в Советском Союзе? Один, ну хорошо, два, может быть, пять банков, так или иначе связанных с государством, и все. А частные игроки, в том числе иностранные, с этой сферы, с этой поляны вообще уйдут?
Нет, я думаю, что это невозможно, просто в силу разных уже глубоких структурных изменений, которые у нас произошли. То есть, если в Советском, ну и в Советском Союзе это было не два и не три банка, да, просто там как бы система банков была построена на том, что были внутри взаиморасчеты, которые как бы были вокруг Сбербанка в основном построены, и были внешние банки, которые так или иначе там работали, но... В любом случае, важно понимать, что сейчас мы встроены в глобальную систему. Попытка закрыть ее даже теми темпами и теми средствами, которые сейчас активно применяет Запад, она будет сталкиваться с все большим сопротивлением других игроков, в том числе из других стран. И поэтому есть риск, что конкретно российские банки будут испытывать ущерб. Но это означает, что на эту территорию будут заходить банки из государств, которые не попали в перечень недружественных стран. И здесь я думаю, что в крайнем случае государство будет готово приоткрывать им ворота и давать возможность зайти. Рынок большой, он в любом случае останется в силу его размера интересным, и поэтому говорить о том, что у нас тут завтра останется только полтора банка, ну просто не приходится по причине того, что для экономики это невыгодно, и, соответственно, об этом даже говорить не имеет смысла.
То есть, условно говоря, не исключается возможность того, чтобы какой-нибудь, опять же, условный вьетнамский банк или турецкий банк выйдут на рынок какого-то розничного продукта на территории России.
Ну, мы видим сейчас примеры, когда у нас работают казахстанские банки, ну, как бы казахстанские финансовые структуры, которые в том числе и выполняют функции банка. Поэтому я думаю, что теоретически такой перечень может происходить, ну, расширение такого перечня может происходить и дальше. Более того, может появиться ситуация, когда в общем, активы, которые будут находиться под давлением, могут продаваться, ну, условно говоря, дружественным странам. Угу. Мы увидим здесь усиление каких-то других экономик, которые стали новыми нашими партнерами, близкими.
Были надежды, по крайней мере, на первой фазе спецоперации, что мы сможем обойти санкции по поставке товаров каких-то от народного потребления до тяжелого машиностроения, используя как раз те самые дружественные страны. Прогнозировали невероятный экономический рост Монголии, того же Казахстана. Но вот больше месяца позади, и мы понимаем, что и Казахстан, и та же Монголия не особо активно дают возможность русским бизнесменам открывать предприятия с их резидентурой для того, чтобы иметь возможность транзитом поставлять какие-то товары на территорию России. Как здесь обстоят дела?
Ну, первое, значит, нужно сразу ответить, что это не значит, что они сами этим не занимаются, и в этом смысле это логично, что свою юрисдикцию они сюда с огромным удовольствием используют сами. Вот, да, идут поставки, идет перенастройка цепочек. Я бы пока говорил о том, что тут очень многое зависит от того спектра продукции, который нужно поставлять, да, потому что есть те позиции, которые легко перестроить или, по крайней мере, довольно просто вывозить из каких-то стран, которые там до сих пор дружественно к нам относятся. Есть и позиции, которые, ну, в общем, там требуют довольно серьезной работы и проработки всех деталей. А сейчас все еще находятся под определенными страхами. Да, до конца непонятно, как бы, вот эта вот вся система новых ограничений, которые образуют санкционный режим. И это в любом случае приводит к тому, что многие страхуются и высматривают, где какие риски для того, чтобы их минимизировать. Но в любом случае это идет перестройка. То есть все те позиции, которые нужны, они теми или иными способами находят, ну, находят каналы доступа на российский рынок. И статистика даже по тому же Казахстану показывает, что, в общем-то, объемы экспортно-импортных операций, которые происходят у Казахстана с внешним миром и, соответственно, уже внутри таможенного союза, они растут. И я думаю, что пока статистика неполная, ее еще достаточно мало, но, в общем, те темпы, которые есть, они говорят о том, что вот эти каналы перестраиваются. Да, безусловно, это не панацея, потому что, ну, в общем, это в любом случае существенное удорожание и есть определенные риски, то есть все в этой цепочке хотят заработать, плюс это в любом случае более длинное расстояние, более сложные процедуры, и, конечно же, 100% это все не закроет. Но в том или ином виде пока, как мы понимаем, те ограничения, которые были, вот, ну, что называется, логистическим шоком выставлены, когда все остановилось, они потихоньку, но преодолеваются. И в том числе мы видим, что, например, то же самое правительство сейчас активно прорабатывает детали для облегчения доступа списков, формируются списки. Вот сейчас буквально, по-моему, вчера шло обсуждение того, что должны будут применены новые правила экспорта, ну, вернее, данных в случае импорта товаров, которые позволят поставлять продукции из списка, похожего на тот, который был использован как список ограничительный для того, что нельзя будет вывозить определенные товары за пределы Российской Федерации. То есть по всем тем позициям, там, их больше тысячи, которые мы считаем критическими для нашей промышленности там, и экономики в целом, сейчас будут устанавливаться либо нулевые льготы, либо, соответственно, где-то вот там параллельный импорт. Значит, в любом случае, те или иные вещи, которые касаются там параллельного импорта, других моментов будут позволять нам разрешать эти проблемы, но они точно еще не разрешены, и в ближайшие месяцы мы в любом случае будем испытывать существенные сложности с импортом, да и с экспортом тех или иных товарных позиций.
Просто складывается такое ощущение, что как только мы начинаем вырабатывать некие меры противодействия санкциям, тут же, учитывая эти самые меры, Запад предлагает что-то свое, и мы в итоге опять оказываемся у необходимости решать, отвечать, реагировать на новые вызовы. Они все время будут играть в эту игру?
Естественно, это же называется экономическая война, и то, что сейчас происходит, это попытка двух сторон, одной максимально ослабить то, что является экономикой Российской Федерации, а нашей противодействовать этому ослаблению, тем более, что мы понимаем, что с той стороны находится, ну, до сих пор одно из системообразующих объединений экономических, которые определяют, определяет во многом повестку мирового развития. И глупо было бы говорить, что нам довольно легко будет справиться. И, в общем, как любили раньше говорить, не смешите наши Искандеры. Конечно же, сегодняшний уровень противостояния, он еще далеко не дошел до экстремальных моментов, но Запад, естественно, старается максимально болезненно донести до нас позицию, что мы должны, условно говоря, подчиниться и перестать вести военную операцию на Украине, и б, вести там какую-то независимую политику, которую они считают неправильной.
Ну, все-таки...
Со своей стороны важно понимать, что они ограничены исключительно своим экономическим ареалом. И если им не удастся убедить другие страны, которые на сегодняшний момент занимают не меньшую долю в глобальном развитии и, более того, имеют более высокий потенциал этого развития, ну, в силу догоняющей структуры экономики, да, то понятно, что им будет довольно проблематично решить эту проблему, ну, или или, по крайней мере, добиться существенных успехов в решении этой проблемы.
Ну, а кто там на противоположной стороне? Индия, Китай, Малайзия? Страны Африки.
Индия, Китай, Малайзия. Ну, Малайзия в меньшей степени, конечно же. Я больше говорил о том, что это, в общем-то, практически вся Евразия, кроме Европы, да, то есть, ну, не нужно забывать Турцию, она достаточно неплохо развилась за последние несколько десятилетий. А Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, как ни странно, да, несмотря на то, что у них довольно существенная часть их экономики завязана на западный мир. А ряд стран, не все, далеко не все, но ряд стран самой Латинской Америки и, ну, и Южной Америки в целом, да, в общем-то, опять-таки, не нужно забывать, мы очень пренебрежительно относимся к африканскому континенту, не только мы, в первую очередь, та же самая Европа и в целом западный мир, но это сейчас одна из наиболее мощных точек роста, и, в общем-то, считается, что именно африканский континент, особенно там на горизонте ближайших десятилетий, после там 30-40 года, будет являться такой, ну, в общем, ну, не доминирующей силой, но, в общем, как минимум, таким мощным энергетическим и экономическим мотором развития глобальной экономики. Поэтому в целом, в общем, я бы говорил о том, что действительно, ну, в общем, тут сложно спорить с нашими пропагандистами, которые говорят о том, что тот мир, который сейчас объявляет о том, что он против России, составляет далеко не больше его часть, как по населению, да так и по размеру экономики.
Все-таки многие эксперты говорят о том, что западные страны, помимо вот определенных ограничений, во многом должны опираться и на мнение собственного населения, когда какие-то критические санкции против России будут уже ощутимо бить по их населению, они, правительства этих стран, будут вынуждены каким-то образом свою внешнеэкономическую политику корректировать. А Россия в этой связи, у нас ведь не так, как бы это корректно сказать, часто смотрят на потребности обывателя. Важно, что мы все можем, затянув пояса, смотреть в светлое будущее и сейчас здесь терпеть для того, чтобы потом добиться каких-то там существенных прорывов. Такое в нашей истории случалось не раз. Но вот по вашим оценкам, нынешние экономические власти Российской Федерации насколько скрупулезно относятся к положению рядового обывателя?
Ну, как минимум, мы видим, что все необходимые заявления успокаивающего характера делаются. А в целом, еще раз могу подчеркнуть, что та политика экономическая, которая осуществляется всеми основными институтами в России, выглядит вполне разумной. Это и Центробанк, и финансовый экономический блок правительства, да, и в целом правительство, да. И да, безусловно, конечно же, было бы здорово, если бы многие из тех вещей, которые делаются сейчас, делались раньше, и во многом даже тот же набор мер, который был сейчас принят, принимался бы в ковид и активнее распечатывалась та же самая там кубышка валютных, ну, наших там
резервов,
валютных резервов соответствующего фонда национального благосостояния. Это все, возможно, позволило бы нам дальше пойти по пути там импортозамещения и укрепления там своей экономики, развития ее, диверсификации больше, чем то, что мы вынуждены делать сейчас в условиях более жесткого кризиса. Но так или иначе, нужно говорить о том, что в целом это делается. Поддерживаются там категории населения, которые и так слабы, то есть заявляется о том, что будут опять-таки дополнительно проиндексированы пенсии, там дополнительно проиндексированы те или иные заработные платы. То есть я бы не говорил о том, что на сегодняшний момент власти у нас где-то пробуксовывают. Слава богу, включились. Да? И, в общем-то, мы видим на примере той же самой инфляции, что она сейчас замедляется. Мы видим, что как бы вот тот период первого шока, в том числе и эмоционального, мы пережили. Пережили, к сожалению, конечно же, не без потерь, но вполне неплохо. И сейчас можно говорить о том, что если не будет существенных структурных падений, да, ну вот особенно связанных с энергетическим экспортом и прочим, то в целом пока экономика выглядит вполне себе здоровой. И в этом в том числе заслуга, конечно же, и наших властей. глупо это не признавать.
Последний вопрос. Сразу несколько банков, которые, не знаю, выполняли функции депозитариев, которые помогали торговать акциями на рынках ММВБ, вернее, Московской биржи, на Санкт-Петербургской бирже, заявили о том, что, находясь под санкциями, не смогут больше оказывать эти услуги. Альфа-банк, например, переводит всех своих клиентов, которые работали через него с акциями, в другому брокеру. Тут Лондон приостановил, и вот тут я боюсь неправильно сформулировать, что приостановил, лицензию, не знаю, легитимность, признание легитимности Московской биржи. Что это все значит? Вообще вот с биржи бы хотелось начать, а потом вот уже конкретно к пользователям, которые являются держателями акций.
Ну, предполагается, что если западные страны и там экономические блоки этих стран начнут считать, например, ту же самую российскую биржу несоответствующим критериям там, ну, нормальной, законной и качественной работы, то это будет создавать проблемы для, в первую очередь, ограничения возможностей привлечения инвестиций с этих рынков в Россию. Ну, то есть, грубо говоря, вы там не сможете покупать те же самые российские акции. Вы, имеется в виду, там, граждане соответствующей страны, власти которой будут это признавать. А проблема, ну да, конечно, в долгосрочной перспективе это существенный риск и ограничение на экономические связи. Но учитывая, что сейчас, судя по всему, по обоюдному желанию мы их активно рвем, да, и мы со своей стороны прилагаем соответствующие усилия, да и сами страны Запада, то, возможно, на краткосрочной, да даже, может быть, среднесрочной перспективе пока это не тот ущерб, который стоит там сильно учитывать. И пока я бы это оставлял как бы за бортом. А если возвращаться уже к тому объему инвестиций, которые есть у наших людей в активы на Западе, ну, то есть, в первую очередь, в акции и различные другие инструменты, там, депозитарные расписки и прочее, то здесь, да, конечно, мы... Ну, то есть имеется в виду граждане Российской Федерации, которые в это вкладывали, оказались в сложной ситуации, но тоже не безвыходной по причине того, что, да, сейчас рынок кардинально меняется. Те крупные игроки, которые раньше держали инвесторов, ну, в первую очередь банки, да, через которые, в общем-то, во многом и осуществлялась торговля теми или иными акциями, они сейчас оказались в состоянии, когда им нужно срочно распихивать своих клиентов, а их в некоторых случаях счет идет на миллионы, по другим структурам. А здесь важно понимать, что депозитарий-то, конечно, не у банков находится, то есть они осуществляют только функцию брокера, а есть... национальный расчетный депозитарий, который прописывает соответствующие строчки о том, что вот эти бумаги там принадлежат тому или иному игроку. Есть зарубежные депозитарии, типа там Евроклин и так далее, которые уже ведут учет этих же самых акций, ну, которые, например, торговались через Санкт-Петербургскую биржу, за рубежом. И вот здесь вот тоже есть разные проблемы, связанные с тем, что те, кто в России имеет записи о принадлежности, они могут сейчас осуществлять дальнейшую деятельность по торговле акциями внутри соответствующего депозитария, например, российского. А те вот, кто оказался по ту сторону баррикады, у кого там записи соответствующих депозитариях зарубежных, и в первую очередь, конечно же, мы говорим о депозитариях на территории тех стран, которые мы сейчас считаем недружественными, да, то вот там, безусловно, есть существенные проблемы. И нужно еще дополнительно доказывать, что ты не относишься к тем подсанкционным россиянам, которым сейчас запрещено владеть или тем или иным способом распоряжаться активами на этих территориях. И вот здесь вот, да, пока есть заблокированная торговля, есть проблемы, о которых в том числе начали сейчас активно говорить. Но это вообще очень такая сложная тема, там очень огромное количество нюансов. Понятно, что там уже нужно работать там со специализированными юристами или там специализированными структурами, которые разбираются в этих нюансах и предлагают подобного рода услуги. В том числе и тех банков, например, которые осуществляли брокерские функции.
Ну, то есть, обычный россиянин, держатель акций, не знаю, Теслы, сейчас тоже в той или иной степени рискует, по крайней мере, на какое-то время не получить доступ к своим активам. Это не значит, что он перестанет быть владельцем акций Tesla. Но вот что-то сделать с ними, продать, докупить он уже не сможет. Или есть риск, что...
В зависимости от того, где она. То есть, если она, например, в России, теоретически в рамках там специальной процедуры переговорной, да, можно осуществлять и сейчас торговлю уже. Если она находится в депозитарии соответствующей там страны, ну, например, в США, да, то, конечно же, тут могут быть сложности. Придется вначале доказать, что ты, ну, как говорится, не верблюд.
Понятно. Но будем надеяться, опять же, на благоприятный исход. Спасибо большое. Дмитрий Клещев, экономист, наш постоянный эксперт в этих вопросах, был с нами на прямой связи. Дмитрий, ну я надеюсь, что мы с вами прощаемся не менее, там, не более чем на неделю, на следующей неделе вновь с определенной порцией.
Давайте попробуем.
Да, за развитием событий.
Сейчас будет лучшая ситуация.
Мы тоже на это надеемся. Спасибо еще раз большое. Дмитрий Клещев, экономист, наш постоянный эксперт. До свидания.